Иисус пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Стоя на суде перед римским правителем Понтием Пилатом, Иисус смело сказал, как записано в Иоанна 18:37, «Я родился и пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто на стороне истины, слушается моего голоса». В течение 3,5 лет своего служения Иисус учил людей истине о Боге и Иегове и Его намерении. Те, кто были на стороне истины, всем сердцем откликнулись на благую весть и захотели узнать больше. Реакция же других на благую весть показала, что они — враги истины. В конце земного служения у Иисуса была возможность несколько раз свидетельствовать об истине во время весьма острых дискуссий в храме. Какие уроки мы можем извлечь из захватывающих событий, записанных в 21 и 22 главах Евангелия от Матфея? Как мы увидим, в этих двух главах ярко проявляется смелость Иисуса, Его превосходные учительские способности и Его неослабевающее желание свидетельствовать об истине. Изучение этих глав поможет нам подражать прекрасным качествам Иисуса. Давайте начнем с 21 главы Матфея. В стихах с 12 по 14 рассказывается о том, как Иисус выгнал из храма тех, кто занимался куплей и продажей животных, и опрокинул столы, обменивающих деньги. Эти события произошли 10-го Нисана 33-го года нашей эры. На следующий день старшие священники потребовали у Иисуса объяснений, по какому праву он мешает их бизнесу. Что он им ответил? Давайте вместе посмотрим с 23-го стиха.
После того, как он пришел в храм, старшие священники и старейшины народа подошли к нему, когда он учил, и спросили:
«Какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе эту власть?»
«Я тоже спрошу вас кое о чем. Если вы ответите мне, то и я отвечу вам, какой властью я это делаю. Крещение Иоанна откуда было? С небес или от людей?»
«Если скажем с небес, то он спросит, почему же вы ему не поверили?
А если скажем от людей, то боимся народа, ведь все считают Иоанна пророком».
«Не знаем».
«Не знаем».
«И я не скажу вам, какой властью я это делаю. Что вы думаете? У одного человека было два сына. Подойдя к первому, он сказал: „Сын, пойди, поработай сегодня в винограднике“. Тот сказал в ответ: „Иду, господин“, а сам не пошел. Подойдя ко второму, он сказал то же самое. В ответ тот сказал: „Не пойду“, но потом пожалел об этом и пошел. Кто из двух исполнил волю отца?»
«Последний».
«Истинно говорю вам, сборщики налогов и блудницы впереди вас идут в Царство Бога. Ведь Иоанн пришел к вам, указывая путь праведности, но вы не поверили ему. Однако сборщики налогов и блудницы поверили ему. Вы же, хотя и видели это, не пожалели потом и не поверили ему. Послушайте еще один пример. Был один человек, хозяин, который насадил виноградник обнес его оградой, высек в нем давильню, построил башню и, отдав его в наем земледельцам, отправился в другую страну. Когда пришла пора собирать плоды, он послал к земледельцам своих рабов, чтобы получить свои плоды. Но земледельцы, схватив его рабов, одного избили, другого убили, а третьего побили камнями. Он опять послал к ним рабов, уже других, которых было больше, чем первых, но и с ними они поступили так же. Наконец он послал к ним своего сына, сказав: «К моему сыну они отнесутся с уважением». Увидев сына, земледельцы сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем его наследством». И, схватив его, они выбросили его из виноградника и убили. Итак, когда придет владелец виноградника, как он поступит с этими земледельцами?
За все зло, которое они сделали, он предаст их ужасной смерти. А виноградник отдаст в наем другим земледельцам,
которые будут отдавать ему плоды в положенное время.
Неужели вы никогда не читали в Писаниях? Камень, который отвергли строители, стал главным угловым камнем. Это сделано Иеговой, и удивительно в наших глазах. Поэтому говорю вам, царство Бога будет отнято у вас и дано народу, приносящему его плоды. И кто упадет на этот камень, тот разобьется. А на кого он упадет, того раздавит.
Когда старшие священники и фарисеи услышали его примеры, они поняли, что он говорит о них. Однако они, хотя и искали случая схватить его, боялись народа, потому что люди считали его пророком.
Бросив Иисусу вызов словами из 23 стиха: «Какой властью ты это делаешь?» и «Кто дал тебе эту власть?» Старшие священники и старейшины проявили вопиющее неуважение к Иегове, его храму и вдохновленному им слову истины. Иисус смело отразил их нападки, задав им встречный вопрос. Этот вопрос заставил их замолчать, так как он выявлял их вероломство и расчетливость. Прежде чем они нашли, что ответить, Иисус привел два наглядных примера. Сначала он сравнил религиозных руководителей с непокорным сыном. Они обязались исполнять Божью волю, но не выполнили своего обязательства. Затем Иисус сравнил их со злыми сторожами виноградника Иеговы и сказал, что они будут призваны к ответу за то, что не возделывали плод веры в Божьего Сына. Примеры Иисуса были настолько мастерскими, что старшие священники и старейшины, сами того не подозревая, вынесли себе приговор. Религиозные руководители пришли в бешенство и попытались убить Иисуса, но побоялись народа. Поэтому они прибегли к хитрости и сговорились подловить Иисуса на слове. Как Иисус вышел из этой непростой ситуации? Обратите, пожалуйста, внимание на Матфея, 22 главу, стихи с 15 по 33.
Тогда фарисеи пошли и сговорились подловить его на слове. Они послали своих учеников вместе с приверженцами Ирода сказать ему:
«Учитель, мы знаем, что ты правдив
и учишь Божьему пути в согласии с истиной.
И мнение других тебя не беспокоит, потому что тебе все равно, какое положение занимает человек.
Скажи нам поэтому, как ты думаешь, законно ли платить подушный налог кесарю или нет?
Но Иисус, зная их злые намерения, сказал:
«Зачем вы испытываете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подушный налог».
Они принесли ему динарий. Он спросил их:
«Чье это изображение и надпись?»
«Кесаря».
«Кесаря».
«Вот и отдавайте. Кесарево кесарю, а Божье Богу».
Услышав эти слова, они удивились и, оставив его, пошли прочь. В тот день к нему подошли саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
«Учитель, Моисей сказал, если кто-нибудь умрет, не имея детей, то его брат должен вступить в брак с его женой и произвести потомство своему брату. Так вот, было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея потомства, оставил свою жену брату. То же случилось и со вторым, и с третьим, и так до 7-го. Последней из всех умерла и эта женщина. Кому же из 7 при воскресении она будет женой? Ведь все были женаты на ней».
«Вы заблуждаетесь, потому что не знаете ни Писаний, ни силы Бога. Ведь при воскресении люди не женятся и не выходят замуж, но они подобны ангелам на небе. Что же касается воскресения мертвых, то разве вы не читали, что сказал вам Бог? Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Он Бог не мертвых, а живых».
Слыша это, народ поражался его учению.
Сначала к Иисусу подошли приверженцы Ирода и ученики фарисеев. Хотя у этих двух групп были диаметрально противоположные политические и социальные взгляды, их объединяла ненависть к Иисусу. Начав с льстивой похвалы, они задали ему провокационный вопрос: «Законно ли платить подушный налог кесарю или нет?» Если бы Иисус ответил «Да, законно», он вызвал бы гнев толпы, так как многие сочли бы, что он попустительствует несправедливости, с которой они сталкивались под правлением римлян. С другой стороны, за ответ «Это незаконно» Иисуса могли сразу же обвинить в подстрекательстве к бунту против римлян и взять под стражу. Иисус не поддался ни на одну из этих уловок. С помощью монеты он преподал наглядный урок, который поверг его противников в изумление. После этого саддукеи, желая подорвать у людей доверие к Иисусу, рассказали историю, которая, как они думали, покажет несостоятельность учения о воскресении. В ответ Иисус привел убедительное доказательство из Писания, о котором саддукеи, очевидно, никогда не думали. Они заявляли, что верят словам Иеговы, записанным в Исходе 3:6. «Я — Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Когда Иегова сказал эти слова, Авраама, Исаака, Иакова уже давно не было в живых. И все же Иегова сказал «Я их Бог», а не «Я был их Богом». Говоря об этих давно умерших патриархах так, словно они еще живы, Иегова показал, что он твердо намерен воскресить своих верных служителей. Иисус также сказал саддукеям, что воскресшие из мертвых не женятся и не выходят замуж, но они подобны ангелам на небесах. Вероятно, он решил воспользоваться этой возможностью, чтобы открыть истины о небесном воскресении своим ученикам, которые в будущем должны были получить такую награду. Народ поражался тому, как учил Иисус и как он использовал Священное Писание. После этого фарисеи и саддукеи решили объединить свои усилия, чтобы снова испытать Иисуса. Один книжник, сведущий в законе, задал ему простой на первый взгляд вопрос. Какая заповедь в законе самая важная? В дни Иисуса этот вопрос часто вызывал горячие споры. Скажет ли Иисус в ответ что-то такое, из-за чего он потеряет доверие людей? Давайте послушаем Матфея 22 главу, стихи с 34 по 46, и узнаем, что ответил Иисус. Итак, Матфея 22, с 34 стиха.
Фарисеи же, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, сведущий в законе, испытывая его, спросил:
«Учитель, какая заповедь в законе самая важная?»
«Люби твоего Бога и Иегову всем сердцем, всей душой и всем разумом. Это первая и самая важная заповедь. И вторая, подобная ей, люби своего ближнего, как самого себя. На этих двух заповедях держится весь закон и пророки».
Когда фарисеи были вместе, Иисус спросил их:
«Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
«Давида».
«Почему же тогда Давид под вдохновением называет его Господом и говорит: «Сказал Иегова моему Господу: сиди по правую руку от меня, пока я не положу твоих врагов тебе под ноги»? Итак, если Давид называет его Господом, как же он может быть его сыном?»
Но никто не мог сказать ему в ответ ни слова. И с того дня никто уже не осмеливался его расспрашивать.
Цитата из Божьего Слова, которую привел Иисус, подчеркивала самую суть истинного поклонения — любовь. Хотя Моисеев закон состоял более чем из 600 отдельных законов и постановлений, Иисус, не колеблясь, выбрал две заповеди, на которых держится весь закон. Ответ Иисуса показал несостоятельность человеческих традиций и положил конец пустым спорам. Затем Иисус применил к своим противникам их же оружие, задав им вопрос: «Если Христос — сын Давида, почему же тогда Давид в псалмах называет его «мой Господь»?» Этот вопрос был не просто тренировкой для ума. Он выявил духовное невежество врагов Иисуса. После того, как Иисус разоблачил духовную слепоту своих противников, они уже не осмеливались задавать ему вопросы. Как мы можем следовать примеру Иисуса, когда свидетельствуем об истине? Во-первых, нам нужно подражать его смелости. Иисус был смелым, потому что верил в Бога. Наша вера растет, когда мы молимся о Святом Духе, размышляем над смелыми поступками Божьих служителей, о которых говорится в Библии, и делаем все возможное, чтобы то, что мы слышим на христианских встречах, проникало глубоко в наше сердце. Все это помогает нам строить нашу веру на твердом основании истины. Второй способ, как мы можем следовать примеру Иисуса, когда свидетельствуем об истине, это подражать Его искусству учить. Истина достигнет сердец искренних слушателей, если мы подражаем Иисусу в том, как задавать вопросы, приводить наглядные примеры, рассуждать логически и, конечно, умело пользоваться Словом Бога. В-третьих, мы следуем примеру Иисуса, если продолжаем основательно свидетельствовать об истине. Никогда не прекращайте проповедовать и учить благой вести, ведь те, кто сейчас отвергают истину, позднее могут ее принять. В книге «Деяния апостолов» говорится, что со временем тысячи иудеев откликнулись на благую весть, которую проповедовал Иисус, включая многих священников и даже некоторых фарисеев. Эти люди вышли из тьмы неведения. Они раскаялись и обрели одобрение Иеговы. Поэтому с каким бы противодействием вы ни сталкивались, с прямым или скрытым, будьте решительно настроены свидетельствовать об истине, как это делал Иисус.